В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 8 августа и в ближайший час говорить будем о таком. Исполняется 8 лет со дня начала российско-грузинской войны 2008 года. Почему переселенцев собираются выселять из гостиницы в Житомире?
Нам предоставили комнаты, вот мы в комнатах и живем. По сей день, уже 2 года.
Путь из Києва в Донецк глазами местной жительницы.
У моїй сумці їх зацікавила польська кава, а в сумці хлопця поруч – шейкер для коктейлів. Солдат звертається до нашого водія. Привезеш мені такий?
А в студії ми обсудимо, є ли у Донбаса будущее без привычной йому постсоветської промышленності. Що по цьому поводу думаєте ви? Звоніть к нам в студію і участвуйте в нашому розмові. Напоминаю, наш номер 0800 300 403, дзвінки безплатні.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Насколько я знаю, вчера был довольно успешный день для Донецко-Луганского футбола.
Да, вчера «Заря» и «Шахтер» переиграли команды «Черноморец» и «Александрия». Подробнее через пару секунд. В плену боевиков так называемых ДНР и ЛНР остается 107 человек, из них 64 военнослужащие. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, на последней встрече в Минске украинская сторона подтвердила содержание боевиками 45 человек из этого списка. Кроме того, по словам Геращенко, за год из плена боевиков СБУ и Минской группе удалось освободить 80 украинцев. Она добавила, что в российских тюрьмах также остаются в заключении 10 украинцев. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты 61 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, ранены 11 украинских военных, погибших нет. Больше всего обстрелов зафиксировано на Маріупольському направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Вчора противник відкривав вогонь на південний захід від Щастя, а також у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Окупанти обстрілюють мінометів і гармат українські позиції по всьому фронту цього напрямку. Найбільш складна обстановка на Світлодарській дозі, у Зайцевому, Авдіївській промзоні, а також в районі Донецького аеропорту. І доба на Маріупольському напрямку почалася з бойового зіткнення українських військ з противником під Старогнатівкою.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинских военных и заявляют о гибели одного и ранении двух своих боевиков. В группировке ЛНР также заявляют об обстреле подконтрольной им территории со стороны украинских сил и о повреждении здания детского сада. О пострадавших не сообщается. Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток бывшего депутата Верховной Рады Украины от фракции партии регионов Владимира Медяника, подозреваемого в сепаратизме. О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения. В прокуратуре объяснили необходимость ареста экс-депутата тем, что в противном случае он может бежать из Украины или влиять на свидетелей по делу. Защита Медяника заявляет, что оснований для взятия под стражу на 60 суток не было. Кабинет министров Украины создает межрегиональную таможню в составе Государственной фискальной службы для усиления борьбы с контрабандой. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. По словам министра финансов Александра Данилюка, межрегиональная таможня будет иметь универсальную компетенцию по подконтрольности субъектов внешней экономической деятельности и граждан по всей территории Украины. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут раскрыты все схемы на всех таможнях. Вчера прошли матчи третьего тура чемпионата Украины по футболу, в котором Луганская «Заря» встретилась с одесским «Черноморцем», а донецкий «Шахтер» с Александрией. Как сообщает пресс-служба «Зари», луганчане провели домашний матч с «Черноморцем» в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». «Заря» одержала уверенную победу 4-0. По информации пресс-службы «Шахтера», горняки также играли на их нынешней домашней арене во Львове. «Шахтер» переиграл Александрию с минимальным счетом 1-0.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 8 лет назад началась грузинско-российская война, вошедшая в историю под названием 80808. Она продлилась всего несколько дней и закончилась образованием двух сепаратистских территорий, поддерживаемых Кремлем. 8 августа 2008 года Россия ввела войска в грузинскую автономную республику Южная Осетия, мотивируя это обстрелами города Цхинвали грузинскими войсками. Россия назвала свою операцию «принуждением к миру» и применила против грузинских территорий тяжелую артиллерию и авиацию. В итоге Москва признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Однако Тбилиси и Запад считают их частью Грузии. Вот что рассказал нам наш коллега из Тбилиси, журналист Тенгиз Пачкория.
Это была вторая война между Россией и Грузией. Первая война 92-93 годов привела к гибели около 20 тысяч жителей Грузии разных национальностей, грузин, абхазов, русских и так далее. Привела к тому, что около 400 тысяч жителей Абхазской автономной республики вынуждены были покинуть родные очаги и стали вынуждены перемещенными лицами, и привела к потере контроля центральных властей Грузии над абхазским регионом, где половина населения составляли грузины, почти половина населения. Война 2008 года, трехдневная, как принято ее называть, хотя реально она длилась дольше, и события предшествовали ей трагические, привела к гибели сотен людей и уходу, и вынужденному уходу из родных очагов из Цхинвальского региона нескольких десятков тысяч жителей разных национальностей. И в годовщину этой войны 2008 года официальные лица, руководители Грузии, в том числе премьер-министр Георгий Гвергашвили, заявили о том, что мирному объединению Грузии нет альтернативы. Это главный лейтмотив выступлений и заявлений официальных лиц Грузии последние дни, последние недели и сегодняшний день. Есть часть политиков, которые заявляют, что деоккупацию территории Грузии и объединение Грузии можно добиться путем не прямого диалога с Россией, а путем использования Запада для давления на Россию с целью изменения политики Москвы в отношении Тбилиси. Есть и такое мнение. Есть часть политиков, которые считают, что действия нынешних властей Грузии по нормализации торгово-экономических, культурных и других отношений недостаточны для полномасштабной нормализации отношений с Россией. Необходим прямой диалог на уровне руководителей двух стран. Мнения экспертов, наблюдателей, простых граждан тоже расходятся. Вот три основные позиции, которые есть в грузинском обществе.
О том, какие выводы стоит сделать Украине из тех событий, мы поговорим с политологом Станиславом Федорчуком. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Станислав.
Доброго дня.
Станислав, вот расскажите нашим слушателям, какие, по вашему мнению, выводы нужно сделать Украине из поведения Грузии в конфликте в России, и в частности, вот в моменте перехода этого конфликта в замороженное состояние. Там больше ошибок или примеров для Киева, вот, по вашему мнению?
Насправді, я б хотів відмітити той важливий момент, що час оцінки подій в Грузії ми маємо усвідомлювати, що грузинський уряд і грузинський президент на той момент були вимушені боротися з зеленими чоловічками і колабораційними утвореннями. Саме тому почалися бої за Цхинвал. Власне, ось ці диверсійні групи проникли в нашому випадку в Крим, а пізніше в Слов'янськ, вони отримали відсіч, і грузинські війська виконали свою місію в повному обсязі. Більше того, грузинський президент прекрасно розумів, що поза сумнівами, за спинами цих колабораційних утворень стоїть російська регулярна армія. Однак саме така поведінка грузинського тодішнього уряду і грузинського президента не дала можливості європейським урядам і Сполученим Штатам Америки заховати голову в пісок і сказати, що, мовляв, йдеться про якісь сутички між місцевими сепаратистами і офіційним Тбілісі. Тобто ця риторика зразу вже не могла бути реалізована ні для внутрішньої пропаганди російської для Грузії, ні для пропаганди Росії в межах світу. В принципі, можна сказати, що 08-08-08 – це повномасштабний старт гібридних воєн, які веде Росія проти сусідніх держав. Тобто не Україна є першою, і зрозуміло, що для нас є добрі висновки. Першим, напевно, найтяжчим висновком є те, що і Сполучені Штати, і Євросоюз, і зрештою НАТО чудово усвідомлювали, що попри те, що в Грузії є сучасна висококваліфікована армія, в неї не вистачає двох цілком оборонних речей. Перше – це протиповітряна оборона, і друге – це протитанкові комплекси. В разі, якби вони були, я думаю, що результат війни Грузії з Росією був би цілком. Другий дуже важливий висновок про те, що, в принципі, Україна не змогла досі прийняти якусь одностайну позицію з точки зору дипломатичної поведінки. Перший момент, напевно, приємний в цьому відношенні для мене особисто, це те, що в Грузії не функціонує російське посольство. В Грузії не існує російських дипломатів. І всі справи вирішуються через швейцарське посольство, де є повноважена особа. Що це означає? Це означає, що до тих пір, поки землі є окупованими російськими танками, російськими окупантами, їхніми посіями, ні про який діалог, в принципі, мови йти не може. Стосовно того, що говорив наш шановний колега з Тбілісі, коли розповідав про те, що є прихильники порозуміння з Москвою в той чи інакший спосіб. Насправді, останній уряд, який, в принципі, контролював російський олігарх Бідзіна Іванішвілі, він достатньо лояльний до Росії в зовнішньополітичному плані, оскільки саме за часів цього уряду виникла така комісія взаємопорозуміння, яка на рівні помічників прем'єр-міністрів вже третій рік намагається в Празі і, якщо я не помиляюся, в Брюсселі говорити про те, в який спосіб розв'язувати російсько-грузинські проблеми. Поліпшення торговельного обороту не сталося, тобто зараз мінусове сальдо в минулому році було близько 100 мільйонів доларів, тобто нічого з цього Грузія не отримала. Більше того, вільність асоціації угоди про асоціацію з Україною та Грузією того самого дня Росія купила ще 500 метрів грузинської території, демонструючи, що, мовляв, ми звісно свою партію танками і чітко продемонстрували своє ставлення до євроінтеграційних. Тому, як на мене, сподіватися на те, що з Росією можна домовитися шляхом мирних перемовин, я думаю, що цього можна бажати, однак ймовірність такого сценарію дуже маленька.
Станіслав, буквально от на минуту вопрос к вам. Чем отличается, по вашему мнению, политика Украины и Грузии по отношению к своим оккупированным территориям? Потому что де-факто Абхазия и Южная Осетия остаются оккупированными российскими войсками.
Программу на радио Донбас реалії, однак обмежимось поки що коментарем. Перше і найголовніше, всі грузинські громадяни, які мають грузинський паспорт, вони мають рівні права і обов'язки, незалежно від того, де вони проживають. Кожен з них може отримати пенсію, приїхавши на грузинську територію. Кожен з них має право на отримання безкоштовної медичної допомоги, більше того, на матеріальну допомогу, в разі, якщо цю медичну допомогу не можуть надати, власне, в лікарнях вільної Грузії. І третій, напевно, найважливіший момент, один з важливих так само моментів, абсолютно всі ті мешканці окупованих територій мають право поступати до вищих навчальних закладів. І, в принципі, ми можемо сказати, що Грузія достатньо гідно розв'язала питання внутрішньо переміщених осіб, побудувавши містечка оперативно, створивши передумови для того, щоб частина цих людей була одразу працевлаштована. Частина сільських територій отримала гранти від американського уряду, як територія природного рільництва. Тобто, в принципі, можна сказати, що Грузія виявилася набагато більш ефективнішою в боротьбі з наслідками російської агресії, ніж Україна.
Спасибо за коментарі. Наверное, ми прислушаємося к вам і все-таки зробимо студію, посвященную сравнению політики України і Грузії по відношенню к окупованим територіям. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи был политолог Станислав Федорчук.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В Житомире выселяют переселенцев из гостиницы, где люди проживают с начала военного конфликта. В городском совете заверяют, что без крыши над головой никто не останется, но лучше бы людям найти жилье самостоятельно, так как на месте компактного проживания будет построен центр административных услуг. Подробнее расскажет Дарья Куриная.
Ирина – переселенка из Донбасса. Женщина жалуется, что ей некуда идти, а гостиницу, где она живет, закрывают на реконструкцию.
Я 2 года назад поселилась, да, через облгосадминистрацию. Пришли мы через контакт-центр. Через центр, где нам помогли, сказали, что вот, пожалуйста, сюда. Мы здесь и поселились, в принципе. Нас встретили, нам предоставили комнаты. Вот мы в комнатах и живем. По сей день, уже 2 года. Перед этим размещали какое-то объявление. Подыскивайте себе жилье, закрывается на реконструкцию, поэтому вам здесь жить негде.
Диалога с переселенцами у местной власти не получилось. Попасть на прием к мэру города женщина не смогла, и городской голова ушел в отпуск.
Я приходила к мэру, и мы записывались, хотели с громадской организацией прийти, ну, договаривались о встрече, чтобы он нас принял, и мы хотели все это разъяснить и поговорить, послушать, что могут предложить, или вообще о чем идет разговор, потому что без нас как бы все принимается, а мы бы хотели тоже принимать в этом участие. Нам время не выделили.
Виктория Краснопир, директор департамента по социальной защите Житомирского городского совета, в комментарии «Донбасс Реалии» заявила, что переселенцы являются собой большую нагрузку на бюджет, поэтому спустя 2 года им нужно самим научиться решать жилищные проблемы. Помощь будет оказана только льготным категориям.
На жаль, не всі адекватно сприймають. І коли почалися військові дії на сході і окупація Криму, то до міста Житомир стали з'їжджатися переселені особи. Свого часу в готелі «Житомир» знаходилося і було розміщено тимчасово більше ніж 300 осіб. Це були ті часи, коли люди їхали дійсно, знаєте, з сумкою, з речами, інколи дійсно там у босоніжках і все. І дійсно у людей не було ні коштів, ні можливості якось влаштуватися. І тому міською радою було прийнято рішення, якби в екстреному порядку, віддати для їх компактного розміщення єдиний в місті комунальний готель.
Спустя 2 года в комунальном отеле осталось проживать порядка 90 человек. Оплату их проживания частично покрывают городской и областной бюджеты. Сейчас же отель закрывается на реконструкцию, и переселенцам до 15 августа необходимо найти себе жилье. Как рассказала Виктория Краснопир, без крыши над головой никто не останется, и те, кто не сможет найти жилья, будут расселены по общежитиям профтехучилищ. Однако после реконструкции вернуться в гостиницу переселенцы не смогут.
Зачем еще? Він не прилаштований для довготривалого проживання людей. Готель є готель, там немає ігрових кімнат, там немає приміщень для сушіння речей, все таке інше. Там немає умов для приготування їжі. Крім того, в даному приміщенні, комунальному готелі, буде ну буквально десь в найкоротший термін будуть розпочаті роботи по реконструкції його в центр надання адміністративних послуг.
В місті компактного проживання переселенців Донбасу в Житомире откроют центр предоставления административных услуг, ссылаясь на то, что имеющийся не может принимать достаточное количество клиентов. А здание в центре города, где проживали внутренне перемещенные лица, подходит для этих целей лучше. Если переселенцы не смогут самостоятельно найти жилье, то им предложат общежитие в профтехучилищах. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Что нужно украинским военным на блокпостах и кого не хотят видеть в Донецке пророссийские сепаратисты? Каким рекламным щитом встречает всех приезжих город шахтеров? Радиопроект «Донбасс Реалии» публикует заметки нашей коллеги Натальи Парі о поездке на оккупированную территорию.
Потяг Київ-Маріуполь. Заради кондиціонера купила собі купейний квиток, хоча по студентську могла доїхати втричі дешевше. Не встигли ми від'їхати від Києва, сусід вже звертається до провідниці. Увімкніть, будь ласка, кондиціонер. Тут такого немає, відповідає молода жінка. А це що? Вказує чоловік на стелю, де розташована конструкція, з якої в інших потягах дме холодне повітря. Провідниця відповідає, що це вентиляція. Вікно хоча б відчиняється? Так, звісно, тільки для цього потрібна чоловіча сила. Сусід намагається відчинити, але каже, що там щось запаяно. 18 годин за духи, і я у Волновасі. На виході з вагону чути вигуки. Таксі до Донецька, до Маріуполя. Однак я заздалегідь записалася до чоловіка. Він обіцяє за 250 гривень відвезти до Донецька без черги на блокпостах. В автомобілі, крім водія, нас 4. 3 з київського потяга, а одна жінка вранці приїхала у Волноваху з Донецька, щоб купити продукти та миючі засоби. Водій одразу запитує, чи всі прописані в Донецьку. Пізніше пояснює, що на денейрівських блокпостах висаджують людей з нетутешньою пропискою. Нічого вам там робити, так аргументують заборону в'їзду ополченці. У Бугасі на українському блокпості черги немає. Стоїть близько 20 автомобілів. Військові ретельно обшукують наші сумки. За допомогою дзеркальця заглядають під сидіння. У моїй сумці їх зацікавила польська кава, а в сумці хлопця поруч шейкер для коктейлів. Солдат звертається до нашого водія. Привезеш мені такий? Наче запитує, одночасно стверджує. Або запитає у хлопця, чи сильно йому цей шейкер потрібен. Водій не встигає нічого сказати, військовий продовжує. Все одно завтра тут їхатимеш, то й привези. Ми прямуємо далі. Доїжджаємо до Оленівки, де стоїть блокпост сепаратистів. На плиті написано «Слава ДНР». Черги теж немає. Водій розповідає, що це лише в останні два дні людей так мало. До цього були величезні черги. Поки чекаємо, чую, як інший денейрівець розмовляє з жінкою. Нині вона живе в Німеччині, але батьки тут, в Донецьку. Чоловік з калашниковим на плечі розповідає, що Європа страждає від ультраправих. Головне, щоб в нас цих мав не було, каже денейрівець. В'їжджаємо в Донецьк. Перший білборд. Наш долг – державу захищати. Запитання – яку державу і від кого захищати? Наталя Парій для Донбас Реалії.
За два года военного конфликта промышленность в Украине упала почти на треть. И больше всего падение коснулось именно Донецкой и Луганской областей, где колоссальная концентрация заводов, шахт и комбинатов. За прошлый год Луганщина заняла последнее место среди всех областей по уровню социально-экономического развития. Десятки тысяч людей уже остались без работы. И без того депрессивные моногорода Донбасса вплотную приблизились к угрозе исчезновения. О том, есть ли будущее у Донецкой и Луганской областей без привычной им постсоветской промышленности, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях Елена Снеговая, кандидат экономических наук, сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, а также по скайп-связи Юрий Макогон, доктор экономических наук, завкафедры международной экономики Донецкого национального университета. А видите ли будущее у Донбасса без промышленности вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Кто покушается на жизнь Игоря Плотницкого и чем опасно землетрясение на Донбассе? Подробнее об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Наиболее вероятная версия покушения на Игоря Плотницкого – внутренние разборки между противоборствующими группировками в так называемой ЛНР. Ответка могла прилететь от друзей Бэтмена и Мозгового. Об этом пишет донецкий журналист и блогер Денис Казанский для журнала «Фокус». Кроме того, по мнению блогера, могли передать привет и так называемые «заклятые друзья» из конкурирующей группировки МГБ ЛНР, с которой Плотницкий в контрах уже довольно давно. Как известно, в октябре 2015 года между Плотницким и главой так называемого МГБ ЛНР Леонидом Пасечником произошел конфликт из-за контроля за потоками угля, поставляемого в Украину. Плотницкий попытался отстранить Пасечника от должности, однако через некоторое время дал задний ход. У Плотницкого и Пасечника, отмечает издание, в России разные кураторы, поэтому уволить друг друга они никак не могут. С тех пор противостояние перешло в подковерную фазу. Очевидно, что взрыв – очередной эпизод внутреннего конфликта и дележа потоков на захваченной боевиками территории Луганской области, резюмирует автор статьи. Эпицентр землетрясения на Донбассе находится вблизи уранового могильника. Подземные толчки магнитудой почти 5 баллов почувствовали в Донецке, Мариуполе и Горловке, а его отголоски докатились до Запорожья и Днепропетровской области. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Украине. Газета отмечает, что информацию о землетрясении экологи восприняли с опаской. Его эпицентр находился вблизи одного из засекреченных со времен СССР объектов – уранового могильника недалеко от Докучаевска. Здесь в 1958 году начинали строить шахту по разработке этого тяжелого металла. Но так и не завершили проект. Сейчас могильник находится в серой зоне АТО. Кроме того, издание отмечает, что из-за боевых действий уже третий год львиная доля этих опасных зон специалистами не обследуется. Эксперты говорят, что толчки могут повториться. Вообще, землетрясение для Украины явление вполне нормальное. В Украине есть несколько зон повышенной сейсмоактивности. И Приазовье – одна из них. Кстати, здесь возможны и более сильные землетрясения до 7 баллов. У России свой взгляд на конфликт на востоке Украины, и сформулировать его можно так. Именно Россия защищается от подступающего НАТО и украинского соседа, которого постоянно приходится предостерегать от военных авантюр, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Свои слова автор статьи аргументирует тем, что российский президент Путин лишь недавно обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с требованием вместе с ее французским коллегой президентом Франсуа Олландом повлиять на Киев и поспособствовать деэскалации конфликта. То есть получается, что Москва аннексирует Крым и поддерживает сепаратистов на востоке Украины, а российскому населению внушается точка зрения, будто бы его необходимо защищать, подчеркивает автор. Славянское братство, как говорится далее, на практике превратилось во вражду. Между тем, в экономическом плане обе страны едва ли могут позволить себе столь плохие отношения, продолжает автор статьи. Кстати, друг Путина и бывший министр финансов России Алексей Кудрин уже посоветовал Москве прекратить геополитические трения ради отечественной экономики. Но Путин, как добавляет издание, ответил на это тем, что у России тысячелетняя история, и она не будет вести переговоры по поводу своего суверенитета.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Авария произошла на атомной электростанции, а власть ничего об этом не сообщает. Это не Советский Союз 20-летней давности, а сегодняшняя Беларусь. Местная власть пыталась скрыть аварию, которая произошла во время строительства атомной электростанции. Островецкая АЭС, которую Беларусь строит у границы с Литвой, вызывает все большее опасение местных экологов и литовской общественности. Подробнее расскажет Мария Щур.
Литва офіційно звернулася до влади Білорусі з вимогою провести ретельне розслідування причин аварії, яка нещодавно сталася неподалік її кордонів, а також повідомити про це сусідні країни і МАГАТЕ. За повідомленнями 10 липня, під час аварії в процесі транспортування і встановлення майже 300-тонного реактора, він впав на землю з висоти від 2 до 4 метрів. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус, втручання міжнародної організації необхідно з огляду на недостатню культуру безпеки в Білорусі. Він наголошує, що це вже не перший випадок, тому покладатися на запевнення керівництва Білорусі його країна не може. А найбільше дратує литовців радянська практика замовчування.
Про ці інциденти, що стаються час від часу, ми дізнаємося з відкритих джерел, звичайно, запізно. І лише потім ми намагаємося дістати додаткову інформацію. Але так не має бути. Ця остання аварія, коли, ймовірно, було пошкоджено ядерний реактор, є дуже небезпечною.
Перше повідомлення про інцидент з'явилося на Facebook-сторінці Миколи Оласевича, члена опозиційної об'єднаної громадянської партії, який кандидує на парламентське крісло на вересневих виборах. Оласевич живе неподалік будівництва Островецької станції і збирає пікети проти її будівництва. За його словами, під час тренування встановлення реактора конструкція впала з кількаметрової висоти. Він стверджує, що цю інформацію підтвердило йому щонайменше 10 людей, які передали йому ці повідомлення в рамках його кампанії збору підписів проти будівництва цієї станції. Офіційний Мінськ підтвердив цю інформацію лише двома тижнями пізніше, 26 липня. Міністерство енергетики Білорусі повідомило про позаштатну ситуацію, яка сталася на будівельному майданчику, звинувативши у ній Росатом, який займається будівництвом станції. Того ж дня Росатом заявив, що реактор не був пошкоджений і з дозволу замовника буде встановлений згідно з графіком. Пізніше Росатом заявив, що, незважаючи на те, що реактор не був пошкоджений, компанія готова замінити його при необхідності. Атомна електростанція «Островець» повинна бути введена в експлуатацію вже у 2018 році. Спостерігачі вважають, що Кремль зацікавлений збільшити виробництво електроенергії в регіоні, щоб позбавити рентабельності проєкти балтійських країн і змусити їх купувати електроенергію в Білорусі.
Це був матеріал Марії Щур.
Історія. Спорт. Третій тур української прем'єр-ліги.
В выходные закончился третий тур украинской премьер-лиги, в котором все три футбольных клуба из Донбасса одержали победы. Донецкий «Шахтер» с минимальным счетом обыграл Александрию. Единственный гол за Горняков забил Исмаили. Еще один представитель Донецка, «Олимпик», дома обыграл кировоградскую «Зирку». Матч закончился со счетом 4-2. Голами за донецкий клуб отметились Матяш, Шестаков, Поступаленко и Корни. А луганская «Заря» разгромила одесский «Черноморец» 4-0. Дубль оформил Карай. Минаев. По одному голу забили Петряк и Чайковский. По результатам трех турниров донецкий «Шахтер» возглавил турнирную таблицу. В активе горняков 9 очков, луганская «Заря» разместилась на третьем месте. Луганчане набрали 7 очков. У донецкого «Олимпика» 4 очка и 6 место. В следующем туре во Львове встретятся «Шахтер» и «Карпаты». «Заря» на выезде сыграет против Александрии, а «Олимпик» едет в Одессу к «Черноморцу».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Генпрокурор Юрий Луценко не исключает дальнейших арестов по делу об организации сепаратизма в Луганской области, по которому уже задержаны экс-депутат Александр Ефремов и Владимир Медяник. Об этом он заявил в комментарии телеканалу 112. Юрий Луценко отметил, что в ГПУ достаточно доказательств против целой группы лиц, которые замахнулись на собственное государство. Как известно, сегодня суд избрал Владимиру Медянику меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября. Ефремова по решению суда также будут держать под стражей 2 месяца. Статьи, по которым заведены дела, не предусматривают залога. В здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины пятый день продолжают голодать шахтеры госпредприятия «Селидовуголь». Об этом на своей странице Facebook написал глава независимого профсоюза работников угольной промышленности Михаил Волынец. По сообщению, их состояние здоровья ухудшается. Как мы сообщали ранее, шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате. В Северодонецке с 22 августа устанавливаются новые тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению. Тарифы по поставке воды увеличатся в среднем в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. В сообщении отмечается, что новые тарифы установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее депутаты Северодонецкого горсовета на сессии в июле проголосовали за установление до 1 января 2017 года моратория на введение в действие повышенных цен и тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги. Этот мораторий также касался услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Президент России Владимир Путин теряет симпатии россиян, безразличие к нему возросло за последние 1,5 года, свидетельствует опрос российского Левада-центра. По данным социологов, количество сторонников Путина сократилось до 29%. В марте 2015 года таких было 37%. Директор Левада-центра Лев Гудков заявил российскому изданию РБК, что падение симпатии к Путину по сравнению с прошлогодними показателями связано с исчезновением эмоционального подъема у россиян, вызванного санкциями и аннексией Крыма.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы постараемся понять, есть ли у Донбасса будущее без привычной ему постсоветской промышленности. Для этого мы позвали в студию кандидата экономических наук, сотрудника Института экономики и прогнозирования НАН Украины Елену Снегову. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Денис.
Также с нами на прямой телефонной связи, скайп-связи, прошу прощения, Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор, зав. Кафедры международной экономики Донецкого национального университета. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Елена, вот к вам первый вопрос. Недавно в газете «Зеркало недели Украины» появилась ваша статья, которая называется «Старопромышленные регионы Украины. Как избавиться от стокгольмского синдрома». В частности, вы там утверждаете, что то, что эти регионы старопромышленные, имеется в виду Донецкая, Луганская и Запорожская области, это и стало одной из причин вот нынешнего военного, да, политического кризиса, который вот разразился в этих областях. Вот поясните нашим слушателям популярным языком, что значит старопромышленные, и почему вы считаете, что то, что они старопромышленные, стало причиной вот таких вот событий, которые мы наблюдаем последние 2 года?
Старопромышленные, значит, то, что промышленность базовая, которая для них является, она начала развиваться в конце 19-го, начале 20 века. В основном начало развития промышленности Донбасса положила угольная промышленность, за ней уже развивались металлургическая промышленность, химическая промышленность. Это и были, это и есть старопромышленные, старые отрасли, базовые отрасли старопромышленных регионов. Если говорить о том, что причиной ситуации, сложившейся на Донбассе, является именно старопромышленные отрасли, пожалуй, я не берусь так утверждать. Я говорю о том, что стокгольмский синдром, тот самый, который...
Синдром жертвы, то есть если популярно, да, говорить об этом?
Ну, может быть, если популярно сказать, то синдром сочувствия жертвы своему захватчику.
Мучителю.
Мучителю, да. Но в данной ситуации я могу сказать, что жертвами является то экономически активное население, которое задействовано в работе этих базовых отраслей. Потому что им вложили как бы идею того, что интересы субъектов хозяйственной деятельности, они как бы являются и их интересами. На самом деле тут существует небольшой разрыв между этим интересом, потому что, собственно, население, оно, возможно, было бы заинтересовано в тех структурных изменениях, которые бы вывели даже старопромышленные регионы из кризиса. Но в данной ситуации субъекты хозяйственной деятельности, они не заинтересованы в том, чтобы вкладывать большее количество денег, чем они могут вложить и хотят вложить. Они просто хотят эксплуатировать этот человеческий капитал. И то, что государство не вкладывает, не воздействует на человеческий капитал должным образом, дает возможность именно управлять таким образом старопромышленными регионами и эксплуатировать старопромышленные отрасли, ну, как бы без структурных изменений, практически без структурных изменений.
То есть, грубо говоря, работников заводов, шахт, фабрик обманывают, говоря о том, что вы работаете на благо предприятия, значит, вы работаете на свое благо. Я вас правильно понял, что вот этот стокгольмский синдром, он культивировался такой, что, ну, вот если очень простыми словами, да?
А в людях заложена гордость за промышленность своего региона, и как раз это эксплуатируется этими людьми. Конечно, на самом деле, в общем-то, промышленность, она уже уходит на задний план. И нужно бы становиться на новые рельсы постиндустриального развития. Но, тем не менее, вот эта идея гордости за индустриальное прошлое, и вкладывается идея возможности индустриального будущего. Но на самом деле эксплуатируется просто недооцененный человеческий капитал. Он не получает должную заработную плату, он не является... Ну, он не развивается, не повышает своих качественных характеристик, и за счет этого дает возможность эксплуатировать ту самую экстенсивный путь развития, дает возможность еще что-то выжимать из этого региона.
То есть без инноваций просто банально увеличиваем производство за счет большего количества людей, за счет большей добычи и полезноископаемых.
За счет дешевого количества людей.
Вот еще уточняющий к вам вопрос. Вы в статье говорите о том, что после кризиса, который мы все знаем, финансового 2008-2009 годов, восстановление промышленности в Донецкой и Луганской областях пошло как-то не так. Вот я цитирую, да, так. Что вы имели в виду? То есть почему как-то не так, если вот в принципе рост, мы все видели цифры, да, ВВП и так далее?
Если посмотреть государственные стратегии, те, которые были определяющими в развитии региона, то мы видим, что там именно закрепляется эксплуатация экстенсивного пути развития. Там не закладываются новые вехи в развитии региона, и это, ну, в общем-то, не дает возможности выйти на новый им уровень. Вот это как-то не так, это оно и есть.
С нами на прямой телефонной связи также Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор. Юрий Владимирович, скажите, как вы считаете, вот может ли промышленность такая, старая промышленность Донбасса, да, о чем мы говорим, старопромышленные отрасли, это металлургия, химия, быть драйверами роста украинской экономики, вот если бы не было бы военного конфликта? Вот все-таки до военного конфликта 16% ВВП страны и четверть объемов экспорта обеспечивали именно Донецкая и Луганская область, именно эта промышленность.
Ну, значит, во-первых, некоторые уточнения. 16% ВВП и 24% экспорта обеспечила только Донецкая область, без Луганской. То есть цифра совместных двух областей еще выше. Где-то ВВП около 20%, а экспорт под 30%. Вот это маленькое уточнение. Кроме того, есть различие между понятием старопромышленный регион и старопромышленные отрасли. Это совершенно разные вещи. Значит, старопромышленный регион Донбасс у нас не один в Украине. Есть еще Кривбас, есть еще Запорожье, есть еще частично к нему, к старопромышленным регионам относится, ну, например, бывший Станислав Ивано-Франковск, где нефть добывается тоже с 19 века. Ну, и так далее. Они просто поменьше. Есть значит, Львовско-Волынский бассейн угольный, он тоже старопромышленный. Таких даже в Одессе, в этом регионе, тоже есть старопромышленная зона такая, ну, меньше, конечно, чем Донбасс. Вот, это первое. Второе. Следующее уточнение. Не конец 19 века и не угольная промышленность, а последняя треть 19 века, то есть практически середина 19 века, и угольная промышленность была востребована металлургией, и тогда только развилась угольная, то есть первично построилось 7 металлургических заводов в Луганской и Донецкой нынешних областях иностранцами, и только тогда было развернуто в полном смысле и угольная промышленность, поскольку была востребована уголь не только как топливо, а как кокс, самое главное. Кроме того, здесь же совпадает еще и необходимость железной дороги. Вот эта Екатеринославская железная дорога, она только дала жизнь этому региону. Кроме того, нужно помнить, что это сложилось не ввиду специализации внутри российской тогдашней империи, а это была сразу международная специализация и разделение труда. В нем участвовала непосредственно Россия в лице Донбасса. Хотя до этого был известен и Урал там, и так далее.
Юрий Владимирович, давайте все-таки ближе к нынешним нашим реалиям. Вот скажите, вот промышленность на Донбассе, да, образца, например, 2013 года, она, насколько она технологически отстала? Насколько ее нужно было бы модернизировать? Насколько она нужна была бы без рынков сбыта в России?
Значит, ну, во-первых, у нее рынок сбыта в России не только Россия. У нас примерно на треть делилась поставки на Россию, треть на Европу и треть остальной мир, где главными нашими получателями были Соединенные Штаты Америки, Китай, вообще Юго-Восточная Азия и, например, Турция, не Европа. Вот. А примерно на три части. Другое дело, что когда сложился вот этот конфликт, то в распоряжении квазиреспублик оказалось только один вариант. Но у ДНР, ЛНР не является полностью вся мощность металлургическая или угольная, или коксохимическая. А теперь на вопрос, конечно, нужно ли модернизировать. Здесь даже не нужно искать вариантов ответа. Безусловно, нужно модернизировать. И самое интересное, что все заводы, безусловно, однозначно подвергались периодически серьезной модернизации и повышению уровня технологий, которые они использовали. Другое дело, что востребованность их продукции не удовлетворяла тем возможным модернизациям. То есть наиболее спросом пользовался первые два передела, то есть, попросту говоря, полуфабрикат. И вот это привело к тому, что некоторые производства, попросту говоря, не делали этой модернизации. На самом деле, все равно происходило техническое переоружение заводов, повышался уровень технологической переработки, пережили серьезную модернизацию. Комбинаты Ильича, Азовсталь, Енакиевский металлургический завод. В то же время есть заводы, которые не переживали этой модернизации. Макеевский, Краматорский, Константиновский. Это, безусловно, так. Кроме того, надо не забывать, что Донбасс – это не только металлургия и угольная промышленность, как коксохимия. Это еще и тяжелое машиностроение, которое в свое время создало базу космической техники, которое создало новый уровень технологического оборудования для металлургических заводов, коксохимических, которые на основе этого и перевооружались. Надо не забывать, что наш экспорт, машиноэкспорт составлял то трети в свое время экспорта Украины. Мы поставляли оборудование в Китай, оборудование, а не металл, в Турцию, Пакистан, Индию, все восточноевропейские страны. И когда произошли структурные сдвиги вот этих, и мы превратились в некий такой придаток полусырьевой металлургии, а они использовали наши уже металлургические изделия, полуфабрикаты на своих более современных заводах, я имею в виду и Европа, и Соединенные Штаты Америки, вот тогда, конечно, наступил вот такой момент, о котором почти верно вы сказали, экстенсивный использования наших возможностей.
А когда это случилось?
Ну, это как раз и случилось, когда распался Советский Союз. Мы потеряли прежние рынки тогда еще Советского Союза, то есть это первая половина 90-х годов. У нас пирамида, когда мы имели экспорт металла всего 5-6% от производства, перевернулась ровно наоборот, и мы стали 80 с лишним, почти 90% производства металлургических заводов поставлять за рубеж, а не своему машиностроению.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Елена Снеговая, кандидат экономических наук, сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, а также Юрий Макогон по скайп-связи, доктор экономических наук, профессор, завкафедра международной экономики Донецкого национального университета. Елена, вот сейчас что происходит, да? За два года конфликта промышленность в Украине упала на треть, и, естественно, больше всего пострадали от нарушения этих производственных связей, от того, что много предприятий оказались в оккупации. Вот именно Донецкая и Луганская область. Луганская область за прошлый год в статистике заняла последнее место по уровню социально-экономического развития среди всех областей. Что теперь делать? То есть получается, что вот таким вот историческим образом, да, вследствие сепаратистского кризиса на Донбассе, промышленность на Донбассе уничтожается, ее просто не станет. Есть ли в таком случае у Донбасса какое-то будущее? То есть очень много людей, населения на Донбассе верят в это промышленное будущее, не отождествляют себя только с промышленностью. Что вы им скажете?
Я бы хотела немножко сказать, уточнить Юрия Владимировича тезиса, потому что я не совсем согласна, что, что старопромышленный регион, он как раз туда невозможно отнести регион только добывающий, там, добывающий нефть или добывающий золото. Это обязательно угольно-промышленный регион. И именно открытие на Донбассе этих угольных месторождений дало возможность строить там металлургические заводы, а не наоборот. Да, одно, другое взаимосвязано. И, естественно, я согласна с Юрием Владимировичем, который говорит о том, что дальнейшее развитие промышленности, оно было основано на том, что в тот момент именно это были передовые технологии, именно это пользовалось большим спросом, и туда вкладывали деньги иностранные инвесторы. Именно на основании того, что это были передовые технологии на тот момент. Ну, сейчас нами было проведено исследование, и было выяснено, что осталось от промышленности в Луганской области на территории подконтрольной украинской власти, и что осталось от Донецкой области. Но от Луганской области, конечно, в большей степени, как наиболее пострадавшая область в плане промышленности, но там есть еще возможности, и тем более там пытаются создаваться кластеры на этой основе с Харьковским регионом. Это и химические кластеры, там содовый, луганский содовый...
То есть новые производственные связи такие, да, выстраивают?
Абсолютно. И мы там проверили, в общем-то, особенно в Донецкой области, эти связи в большинстве своем сохранились, с Кривбасом сохранились и сохранились с Днепропетровской областью. Есть возможность налаживать другие связи, но... Надо говорить не о промышленном будущем Донбасса, а, скажем, о постпромышленном или там каком-то постиндустриальном синтезе, потому что опять индустриальный Донбасс – это 19 век. Это ну, не просто старо как мир, это не даст возможности использовать все его, не знаю, все его какие-то те возможности, которыми он обладает.
Ну, допустим, да, свой потенциал. Самая большая плотность населения в Украине, допустим, да, огромное количество научных центров, университетов, которые там находились, ну, по крайней мере, до этого, да.
Ну, по крайней мере, и находятся. Потому что, опять же, и в Краматорске остались научно-исследовательские центры, те, которые могут заниматься решением проблемы. И в Артемовском, в общем, приехали промышленные научно-исследовательские центры, и они, собственно, могут заниматься решением этих проблем, и должно их нацеливать на это. Но это, в общем-то, задача скорее государства – создавать программы. Но главное в старопромышленных регионах то, что мы не видим стратегически не очерчено их будущее. Если бы мы видели, к чему бы они шли, то тогда уже легче выстраивать стратегию, план действий разрабатывать. Так, например, было в Германии. Старопромышленные регионы, они ведь не...
Рурская область вы имеете в виду, например?
Ну, например, да. Вестфалия, там, Рур, это классический такой старопромышленный регион, и Великобритания, тот же Мерсисайд, там, тот же Уэльс, это те самые классические старопромышленные регионы. В общем-то, Донбасс, он не одинок по своей природе, он только лишь отражает те тенденции, которые характерны для старопромышленного региона. Вот и все. Но следует отметить, что и в Великобритании, и в Германии решены вопросы, но и та, и другая страны, они пошли по совершенно абсолютно разному пути развития. В Великобритании была внедрена так называемая модель экономики услуг. Германия пошла абсолютно другим образом. Ведь в Великобритании там как бы получилось определенное отторжение этой модели развития более старшим поколением. Вот, возможно, это и есть последствия Брексита. Точнее, не так, Брексит – отражение последствий того, что была тогда внедрена не та политика, которая...
Которую желали эти пожилые люди.
Да, ну, пожилые. Тогда на тот момент они не были пожилыми. Это было экономически активное население, которое точно так же, как и на Донбассе, не желало перестраиваться, не желало вступать в новые связи экономические.
Переучиваться,
абсолютно.
И так далее.
Абсолютно. Правительство взяло на себя эту заботу о них, но, тем не менее... 60, ну, если я не ошибусь, больше 50% того экономически активного населения, занятого в угольной промышленности в Великобритании, оно не воспользовалось программами. Оно воспользовалось досрочным выходом на пенсию, либо же регрессными выплатами.
То есть это снова патроналистское мышление, когда за вас решает государство или предприятие, вот такое мышление?
Нет, которое... они просто не пожелали встраиваться в новую модель. У них они были настолько инертны, это характеристика старопромышленного региона, они были настолько инертны, что они невозможно им было двигаться вперед, несмотря ни на что. Они предпочли быть исключенным из экономического процесса.
Давайте Юрию Владимировичу дадим слово. С нами на прямой связи, скайп-связи Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор. И Юрий Владимирович, может ли Донбасс в будущем стать вот таким новым регионом, как вот Рурская область, да, Вестфалия, как вот в Британии отдельные регионы? Что для этого нужно сделать? Есть ли у Донбасса промышленное будущее или какое-то другое? Что вы видите в этом плане?
Я вхожу в рабочую группу областной администрации, которая совсем недавно утвердила стратегию развития Донецкой области на ближайшие 2 года, вот находящуюся в этих условиях. Причем хочу сразу сделать оговорку, что это было сделано не для отдельно той территории, которая находится под контроль на Украине, отдельно для ДНР, а мы сделали общую программу, как раз подразумевая, что будут выполняться каким-то образом международные договоренности, которые утверждены ООН. Это Минск-2, и мы сможем не только прекратить огонь, который, к сожалению, на сегодня даже не прекратился, а и перейти к мирному созидательному политическому строительству, выборы, ну и так, все эти подобные пункты, которые Минск-2, я не буду их перечислять. И, исходя из этого, мы составили такую стратегию. Кроме того, есть определенная группа, которая при КПИ в Киеве создала программу, так называемый «Фарсайт», значит, то есть будущее предвидение восстановления Донбасса, возрождение Донбасса.
Юрий Владимирович, так расскажите слушателям, каким вы видите Донбасс, эта рабочая группа, чем он будет?
Безусловно, это строится на промышленной основе, на отраслях, которые мы знаем, и они принадлежат по международному разделению и человеческой специализации, которой насчитывается почти уже более 100 лет, значит, это, конечно же, будет здесь, прежде всего, развиваться высокотехнологичное машиностроительное производство, которое, безусловно, невозможно без таких отраслей, как сегодня угольная промышленность. Не забывайте, что угольная промышленность – это не только металлургия, это еще энергетика, а это серьезные энергозатраты нужно на все это производство, но, естественно, и на постиндустриальной основе. То есть это IT-технологии, это нанотехнологии, которые, кстати, получили развитие наибольшее именно в Донбассе, именно в Донецке, в Институте физико-технических исследований.
Юрий Владимирович, какие сроки нужны и какие деньги для этого нужны?
Значит, деньги подсчитать очень сложно, конечно, но я так оцениваю, что это будут десятки миллиардов долларов США, близкие к цифре 100 миллиардов долларов США.
И где же брать эту астрономическую сумму? Вот ее назвать
нет,
легко?
Это не астрономическая сумма, значит, это примерно годичный экспорт и импорт Украины, это примерно годичный валовый продукт Украины, значит, и процесс этот может начаться с учетом реализации Минск-2, например, и устройства политического совместного, то процессы это смогут начаться не ранее 2018-2019 года.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается, тема очень обширная. Будем продолжать ее обсуждать. У нас в гостях была Елена Снеговая, кандидат экономических наук, сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, а также по скайп-связи Юрий Макогон, доктор экономических наук, профессор, зав. Кафедры международной экономики Донецкого национального университета. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Яна Викторова, преподаватель, город Луганск.
Подруга, приехавшая в Луганск в отпуск, спросила меня: «У тебя есть планы? Какие они?» Я пожала плечами. «Жить». Она подвела черту. Не может человек быть счастлив от того, что сварил картошку и съел ее. Я уже второй день думаю об этих словах. Что это за странная жизнь? Но строить планы на год у меня не получается. Мои планы от ужина до завтрака. Сегодня я прожила день рачительной луганской хозяюшки. Встала на рассвете до солнца. Собрала документы, полегче оделась и выдвинулась в путь. На станицу. Полный автобус стариков с тачечками, тележечками, сумочками, носочках, зонтиками. Когда мы причаливаем к мосту, одна из старых женщин, не оборачиваясь ни к кому, говорит: «Мне очень плохо, я не смогу». Но кому есть до этого дело? Все бегут, сломя голову, занимать очередь, чтобы пройти на землю обетованную. Пешком идти километр, не меньше. По мосту, по жаре. Я иду в этой очереди 6 часов. Что можно принести такого из этих уютных сельских магазинчиков, чтобы моя жизнь в Луганске стала резко другой? Сало, мясо. Да, дешево, да, беру. Это как в лачугу бедняка насыпать шоколада. Станет ли он счастлив этим? По дороге назад толпы людей. У многих выглядывают бутылки масла, молоко, игрушки. Но самое главное – овощи, тонны овощей, которые переправляют на тот берег тачками, тележками. На том деревянном огрызке дороги, разрушенном мосту, двое парней тянут на руках холодильник, тяжеленный холодильник. Им нести его еще вот так километр. Взгляд выхватывает коляски, в которых вместо детей – продукты, тележки, в которых красными боками в прорезях банановых ящиков сверкают шикарные помидоры. Выходит, в Луганске можно жить ровно столько, пока можно питаться с украинских земель. Домой я приползаю глубоким вечером. Выкладываю на стол свою добычу, как охотник. Сало, мясо, конфеты. Меня так ждали и волновались, что сладость моих приобретений никому не в радость. День прожит. Еще один день.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Народный депутат Украины фракции «Батьківщина» Надежда Савченко заявляет, что уже достигнута договоренность об обмене пленных в формате 2-2. Об этом она сказала возле администрации президента Украины, где сегодня состоялась акция с требованием скорейшего освобождения из плена сепаратистов граждан Украины. В то же время представительница незаконной организации ДНР в вопросе обмена пленными Дарья Морозова заявила, что не обсуждала обмен пленными Савченками, так как та не уполномочена вести переговоры. Отмечу, что по информации представительницы Украины, стороны в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, сепаратисты на Донбассе удерживают 107 граждан Украины, среди которых 64 человека военнослужащие. Генпрокурор Юрий Луценко не исключает дальнейших арестов по делу об организации сепаратизма в Луганской области, по которому уже задержаны экс-депутат Александр Ефремов и Владимир Медяник. Об этом он сказал в комментарии телеканалу 112. Луценко отметил, что в ГПУ достаточно доказательств против целой группы лиц, которые замахнулись на собственное государство. Как известно, сегодня суд избрал Владимиру Медянику меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября. Ефремова по решению суда также будут держать под стражей 2 месяца. Статьи, по которым заведены дела, не предусматривают залога. В здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 5-й день продолжают голодать шахтеры госпредприятия «Селидовуголь». Об этом на своей странице в Facebook написал глава независимого профсоюза работников угольной промышленности Михаил Волынец. По сообщению, их состояние здоровья ухудшается. Как мы сообщали ранее, шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате. В Северодонецке с 22 августа устанавливаются новые тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению. Тарифы по доставке воды увеличатся в среднем в 1.5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. В сообщении отмечается, что новые тарифы установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее депутаты Северодонецкого горсовета на сессии в июле проголосовали за установление до 1 января 2017. 2015 года моратория на введение в действие повышенных цен и тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги. Этот мораторий также касался услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.
Спасибо. Друзья, также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон режима автоответчика, а это значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить нам интересные темы. Напоминаю, номер автоответчика 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию нашей программы и записи программы на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.